В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Врач без границ. Суд в Эскинвале приговорил Важу Гаприндашвили к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения.
С кем вы имеете дело? С оккупационным режимом, для которого не существует никаких правовых норм. Не думайте, что мы не учитывали это и довольствовались только тем, что уже было задействовано.
Опасная фамилия. В какую новейшую историю попал Цот на Гамсахурде?
Выходит так, что его ждали возле ворот, поскольку возле ворот были разбросаны все его вещи. Нападавших было несколько, поскольку с двумя людьми он бы справился.
А Джинжуха чемпион. Только почему для россиян она просто чурчхела?
Кстати, на русском языке это слово пишут как и «аджинджух», и как «аджинджуха». Но филологи считают, что правильнее второй вариант.
Все это, а также игра в карты по-научному, новые предложения грузинской власти по реформе выборов. Итоги недели с Азидой Чанина. Рубрика «Гость недели», как всегда, по пятницам, и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Денис Паландов.
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать судебный процесс по импичменту в Сенате. Дело из Палаты представителей Конгресса США туда пока не передали. Демократы ждут утверждения правил разбирательства. В частности, они недовольны, что лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл не планирует слушать новых свидетелей. Ранее сенатор осудил результаты голосования по импичменту президенту Дональду Трампу в Палате представителей. Спикер Палаты представителей и Нэнси Пелоси объяснила, почему обвинение не было отправлено в Сенат.
Мы не отправили обвинение сегодня вечером, потому что сложно определить, кто будет представлять демократов на процессе. Мы еще не видели арену, где это будет происходить. Посмотрим, что сделают республиканцы. Чтобы мы могли отправить в Сенат обвинение против Трампа, Сенат должен сказать, какими будут их правила.
Трамп стал третьим президентом в истории США, которого затронула процедура импичмента. Решение о том, снимать ли президента с должности, принимает Сенат. Трамп уверен, что его оправдают. В Верхней палате Конгресса большинство у республиканцев. Главным адвокатом президента на процессе будет юрисконсульт Белого дома. Согласно первым опросам общественного мнения, 42% американцев считают, что Сенат должен отстранить Трампа от власти. 29% опрошенных сказали, что все обвинения с него нужно снять. 18 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Обвинения в адрес президента США строятся вокруг его попыток добиться от Киева расследования деятельности своего политического соперника Джо Байдена и его сына. Трамп не отрицает, что в конце июля просил об этом в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского, но отвергает факт давления на Киев. Мотивом своих действий Трамп называет борьбу с коррупцией. Палата общин британского парламента сегодня, 20 декабря, приняла во втором чтении законопроект о выходе Британии из Евросоюза. Он основан на соглашении, заключенном ранее премьер-министром Борисом Джонсоном с Евросоюзом. Законопроект несколько отличается от его более ранней версии, которую Джонсон пытался провести через парламент в октябре. Тогда он был заблокирован путем процедурных голосований, после чего было объявлено о досрочных выборах в парламент, по итогам которых 12 декабря консерваторы во главе с Джонсоном одержали победу. За новую версию документа проголосовали 358 депутатов, против были только 234. Представители оппозиции признавали, что им не удастся заблокировать законопроект и сосредоточились на критике его спорных положений. В частности, новая версия предусматривает, что переходный период в отношениях с ЕС, который завершается 31 декабря 2020 года, не будет продлен, а также, что заключение торгового соглашения с ЕС после Брекзита может обойтись здесь без согласия парламента. Законопроект предусматривает выход из Евросоюза к 31 января 2020 года, после чего начнутся переговоры о новом торговом соглашении. Оппозиция опасается, что стороны не успеют их завершить до конца будущего года. Однако Джонсон уверен в обратном. Законопроекту о Брексите еще предстоит третье чтение, а затем согласие Палаты лордов. Расклад сил в парламенте таков, что документ, как ожидается, будет принят, и Британия выйдет из ЕС к 31 января будущего года.
Эхо Кавказа. Новости.
Финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Белоруссией блокируют три группы вопросов – о налогах, нефти и газе. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин сегодня после переговоров президентов двух стран, которые прошли в Санкт-Петербурге. В чем суть разногласий, Орешкин не сказал. Он также не сказал, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся вновь. По словам российского министра, со времен последней встречи Лукашенко и Путина две недели назад на переговорах удалось достигнуть прогресса и согласовать вопросы в сферах сельского хозяйства, таможни, связи и других. Всего, по словам Орешкина, необходимо согласовать 31 дорожную карту. Лукашенко перед встречей с Путиным заявил о колоссальном прогрессе в сотрудничестве Минска и Москвы, но напомнил и о проблемах. Сами лидеры после переговоров об их итогах не рассказали. Сразу после встречи президентов начался саммит Евразийского экономического союза, в который кроме России и Белоруссии входят Казахстан, Киргизия и Армения. Содержание документов, которые собираются подписывать Путин и Лукашенко, в том числе и тех, которые уже согласованы, неизвестно. Сообщалось, что речь идет об углублении сотрудничества в рамках союзного государства. Белорусская оппозиция опасается, что речь может идти о подчинении Минска Москве вплоть до отказа Белоруссии от суверенитета. В пятницу в Минске должна пройти акция протеста против интеграции. Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на встрече с прессой по итогам переговоров в Берлине. Встреча при посредничестве Германии и Евросоюза длилась 9 часов, сообщает агентство ДПА.
Спасибо. Международную новость нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Глунов. Переходим к главным темам. МИД Грузии планирует задействовать план, который был бы предусмотрен на случай подобного развития событий. Все это случилось после того, как стало известно, что грузинского врача Важига Приндашвили суд самопровозглашенной республики Южная Осетия приговорил к 1 году и 9 месяцам заключения. Об этом заявил глава ведомства Давид Залкалиани. Оппозиция, между тем, считает, что власти сделали недостаточно для освобождения доктора, а его родные продолжают настаивать на встрече с премьер-министром Георгием Гахария. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Шок и разочарование – это те чувства, которые, как заявила супруга доктора Важи Тамила Лапанашвили, она испытала, узнав о случившемся. На брифинге, состоявшемся в Ассоциации адвокатов Грузии вскоре после новостей из Цхинвали, она в очередной раз выдвинула два требования – это встреча с премьером и создание координационного совета. Это максимальный срок, который Важа мог получить. Мы с ним не смиримся, потому что человека наказывают только за то, во что он верит. Он не совершал никакого преступления. Его наказывают за его идеи. И мы думаем, что за идеи правильные. Мы – это не только семья и наши сторонники, а все цивилизованное общество. Сказала супруга доктора. А председатель Ассоциации адвокатов Грузии Давид Асатиани возложил ответственность за судьбу врача на власти Российской Федерации.
Все те процедуры, те судебные органы, которые там функционируют, по нашему законодательству и согласно международному праву, являются незаконными. Эффективный контроль, согласно нашему законодательству, на их территории осуществляет Российская Федерация. Соответственно, за здоровье господина Гаприндашвили, его жизнь, его свободу отвечает Российская Федерация.
Власти Грузии заверяют, они использовали все существующие возможности для того, чтобы вызволить доктора. Впрочем, МИД, как заявил его глава Давид Залкалиани, был готов и к такому повороту событий. Сейчас, по его словам, будет задействован план, предусмотренный для плохого сценария. На вопрос, остались ли какие-либо дополнительные рычаги воздействия, а если да, то почему они не были использованы до сих пор, Залкалиани ответил.
С кем вы имеете дело? С оккупационным режимом, для которого не существует никаких правовых норм. Не думайте, что мы не учитывали это и довольствовались только тем, что уже было задействовано. Мы обдумывали все, в том числе и правовые пространства.
Заявил Давид Залкалиани. Свою долю обещаний высказал и Зураб Абашидзе, спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией. Я не могу найти слов, чтобы описать то, что чувствую сейчас, несмотря на беспредставительность. Прецедентную поддержку со стороны международного сообщества, Важа Гаприндашвили остается в плену, сказал он и добавил, что не пожалеет сил и сделает все возможное для того, чтобы врач как можно скорее вернулся домой. В свою очередь президент Саломе Зурабишвили, как сказано в сообщении, распространенном ее администрацией, провела чрезвычайную встречу с представителями дипкорпуса. Представители оппозиции считают, что власти всю свою энергию растратили на преследование оппонентов, а для освобождения доктора сделали недостаточно. В том, что ресурсы были использованы на 100%, сомневается и бывший мечтатель, а ныне независимый депутат парламента Эко Беселья. Это очень болезненные вопросы, которые сейчас появляются. Мы должны услышать от власти очень конкретные ответы. Что они планируют делать? Что последует за этим приговором? Что будет с человеком, который совершенно незаконно был лишен свободы? В то время как семья доктора к Новому году ожидала его возвращения домой, мы узнаем об этом, ошарашивающем приговоре оккупационного режима. Сказала Беселья. Освобождение доктора Важи в Тбилиси ожидали еще на прошлой неделе. 13 декабря, когда состоялось предварительное заседание по его делу. На подобное развитие событий указывали различные заявления, в том числе и российских политиков. Согласно предположениям, Новый год грузинский врач должен был встретить уже дома. Гога Аптиаури, корреспондент грузинской службы «Радио Свобода в горе», все еще не исключает такую возможность. Опираясь на информацию своих источников в Цхинвале, он говорит, что де-факто власти могут проявить жест доброй воли и помиловать Гаприндашвили к праздникам. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, взрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Итак, грузинский врач Важа Гаприндашвили осужден на год и 9 месяцев тюремного заключения. Такое решение принял Ленингорский районный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия, признав его виновным в незаконном пересечении границы. Де-факто границы. Судья Фатима Парастаева вынесла максимально суровый вердикт, так как Гаприндашвили вину не признал и не показал признаков раскаяния. Зарина Сынакоева следила за громким процессом.
Ленингорский районный суд под председательством судьи Фатимы Парастаевой приговорил грузинского врача Важу Гаприндашвили к 1 году и 9 месяцам заключения. Юго-осетинским журналистам позже заявили в пресс-службе суда. Приговором Ленингорского районного суда 20 декабря Гаприндашвили признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 УК РФ «Пересечение государственной границы Южной Осетии без действительных документов на право въезда в республику или выезда из нее». Ему назначено наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок задержания будет исчисляться с момента задержания Важи Гаприндашвили, то есть с 9 ноября. По имеющейся информации, Гаприндашвили вину не признал, а на досудебном разбирательстве отметил, что не пересекал границу с Южной Осетией, так как, цитата, «находится на грузинской земле, временно оккупированной Россией». Конец цитаты. Несмотря на обещание сделать процесс, процесс открытым, сегодня в зал суда не пустили ни журналистов, ни публику. Разбирательство, как и планировалось, началось в 10 утра. Важука Бриндашвили провели в здании с черного входа. Процесс продолжался более 4 часов. Во время долгого перерыва на улицу поочередно выходили прокурор покурить и адвокатка Бриндашвили Владимир Федаров поговорить по телефону. Крайне раздраженный адвокат Федаров наотрез отказался отвечать на вопросы «Эхо Кавказа». Украинского врача, как и в прошлый раз, после объявления вердикта вывели через служебный вход. Возможности увидеть его даже издалека не было. Адвокат Бриндашвили после процесса подошел к мужчине, который все это время ждал итогов разбирательства на улице, у суда. Как выяснилось, им оказался чудом приехавший в республику из Грузии адвокат Бадри Манджавидзе, член коллегии адвокатов Грузии. Он уточнил, что приехал поддержать Важука Бриндашвили дистанционно, так как в зал его не пускают. Выяснилось, что Бадри Манджавидзе, помимо грузинского, имеет и российское гражданство. Благодаря этому, по его словам, он и попал в Южную Осетию. Манджавидзе вкратце пересказал эху содержание разговора с адвокатом. Владимир Федаров пожаловался на то, что его подзащитный совсем его не слушается и не следует его рекомендациям. Продолжает употреблять такие слова, как оккупационные войска и оккупированные территории. По мнению собеседников юристов «Эхо Кавказа», именно отсутствие признаков раскаяния и стало причиной вынесения грузинскому доктору максимально сурового приговора. Сам Манджавидзе заявил «Эхо Кавказа», что не опасался ехать в Южную Осетию. Заверил, что здесь у него со вчерашнего дня проблем не возникало. Доехал нормально. Правда, приехал на автобусе, так как таксисты не захотели с ним связываться. Как он потом выяснил, таксисты с неохотой берут пассажиров, у которых могут возникнуть проблемы на границе. А в нем они сразу же распознали проблемного пассажира.
Единственный таксист, который собирался сюда ехать, как будто, и он сказал, что 50-50, даже меньше, говорит, тебе, чтобы пропустят.
Манджавидзе рассказал, что был в дороге 9 часов, пока из Тбилиси во Владикавказа, потом из Владикавказа в Цхинвал. По его словам, на границе его задержали. Спрашивали о целях визита и о том, к кому и куда он едет.
Я скажу, что меня пригласил, я иду в гости к Георгию Бестауте. Кто вам, он родственник? Потом спросили. Нет, я не родственник, просто еду. А его могила прямо вот здесь, сзади церкви. Сегодня я ходил на кладбище тоже. И свечки поставил. Нет у меня здесь ни знакомых, ни друзей, никого. Я не мог назвать никого, если даже хотел. И назвал этого гениального поэта Георгия Бестаути.
Этот поэт известен Манджавидзе тем, что перевел на осетинский язык поэму «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. После этого неожиданный гость, который чудом пробрался в республику, отправился в одну из местных гостиниц, а позже уехал во Владикавказ. Никакого ажиотажа в связи с рассмотрением дела Важика Бриндашвили в Цхинвале не наблюдалось. Как и неделю назад, югостинские СМИ полностью проигнорировали процесс. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжим тему. О политическом значении того, что случилось, о том, что думают об этом приговоре в Москве и в Цхинвале, мы теряли нашего автора Мурата Гукимухова.
Российский политолог Николай Силаев рассказал, как дело Гаприндашвили видится из Москвы.
Я думаю, что в Москве хорошо осознают репутационные риски, причем для России, связанные с этим делом. И, как мне кажется, по крайней мере теоретически, остается возможность помилования после приговора суда. Я думаю, что единственный способ для властей Южной Осетии эту ситуацию как-то уже сложившуюся исправить и погладить, это его отпустить, найдя для этого пригодную юридическую форму.
Такое впечатление, говорит Николай Силаев, что это чрезмерно жесткий приговор вследствие раздраженности Цхинвала, в том числе и тем, что происходит у его границ. Раздраженность разного рода замечаниями, напоминаниями, которые поступали в Цхинвал по публичным и непубличным каналам, и тем, что происходит сегодня в российско-грузинских отношениях. Но все-таки, напоминает Николай Силаев, раздражение не есть политика.
Понятно, что Южная Осетия не заинтересована в каком бы то ни было росте взаимопонимания между Москвой и Тбилиси, потому что считает, что любой этот рост взаимопонимания будет против интересов Южной Осетии. Но я полагаю, что российско-грузинские отношения сейчас в таком состоянии, то какое-то движение в позитивную сторону все равно состоится, более или менее активно. И, на мой взгляд, для Южной Осетии важно найти свое место, свою роль в этом процессе, кроме уже имеющейся сейчас роли спойлера. Вот то, что происходит с Важей Гаприндашвили, напоминает такую рефлекторную реакцию, которой мало анализа, мало взвешенных шагов. Я думаю, что Южная Осетия, особенно в консультациях с российскими коллегами, российскими дипломатами, может найти вот это свое место в будущей российско-грузинской нормализации.
Что думают об этом деле в Цхинвале? По мнению югостинских экспертов, с кем я сегодня общался, общественное мнение настроено против доктора Гаприндашвили. Он нахамил в суде и должен был за это ответить. Тут надо отметить, что людей раздражают разговоры про оккупированную территорию, про несуществующую Южную Осетию и прочие суждения, которые в принципе не предполагают, что здесь живут люди со своими представлениями о том, как и с кем ему лучше жить. Другой вопрос, как он должен был ответить? Тут мнения самые разные. Кто-то считает, что 2 месяца в тюрьме или 15 суток было бы вполне достаточно. Но попадаются и такие, кто считает этот приговор справедливым. А еще люди обратили внимание на то, что осталось невыясненным в этой истории. Что, например, не объяснила ни защита, ни друзья, родственники и коллеги осужденного. Все-таки зачем он пересек границу? Разговоры, будто он перелез через проволоку, чтобы помолиться в местном храме, или что он шел к больному, мягко говоря, так же неубедительны, как и официальные попытки сделать из него грузинского Джеймса Бонда. Другая странность. Родня проводит акции в поддержку Гаприндашвили, в том числе и на границе с Южной Осетией, заявляет о неких решительных мерах, но при этом адвокату приказано молчать, ни слова прессе, причем не только югостинской, но и грузинской, дескать, чтобы не навредить подзащитному. Согласитесь, в этом нет логики. Поэтому и общественное мнение Южной Осетии, по оценкам местных экспертов, все-таки склоняется к тому, что в этой истории не все чисто. Люди не исключают, что это провокация, в которой, скорее всего, доктора использовали в темную, зная его политические взгляды и буйный нрав. При этом один из моих собеседников, чиновник, сказал мне, что в бытность Леонида Тибилова этот номер не прошел бы. Старый чекист не повелся бы на эту провокацию и отпустил бы Гаприндашвили. Иными словами, если это была провокация, то она основана на предсказуемости реакции властей. А эта предсказуемость, по мнению чиновника, в свою очередь основана на том, что все решения принимает один человек. То есть, если вы прочитали этого человека, можете предполагать и его реакцию. Косвенно это подтвердили и власти республики, когда заявили, что неофициальный визит доктора Важи – это провокация, а потом посадили его, тем самым как бы указывая, что она сработала. Еще на одну предсказуемость в этом деле указал экс-депутат Ролан Киликсаев.
У меня такое ощущение, что долго он сидеть не будет. В пользу этого говорит наша статистика. Могу напомнить историю с Таймуразом Джараповым, который в августе 2008 года был в правительстве Санакоева Дмитрия. В конце ноября 2012 года приговорили к 13 годам лишения свободы. Но спустя 1.5 месяца его помиловал тогдашний президент Южной Осетии Леонид Тибилов и отпустил под Новый год. Очевидно, что за доктора будут просить и российские партнеры, и европейские коллеги по женевским дискуссиям. Ну и наше руководство вспыльчивое, но отходчивое. Печально в этом то, что когда сажают, то об этом знает весь мир, а вот когда отпускают, этого уже никто не замечает.
Это был депутат югостинского парламента 4-го созыва Ролан Киликсаев. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира». Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Как в Абхазии судились, из-за выборов назначали чиновников, искали наркотики в детских конфетах и смотрели, что происходит на заседании межправкомиссии российско-абхазской. Итоги недели подводят Изида Чани.
Новостной фон этой недели был настолько разнообразным, что сложно сказать, что именно была главной ее новостью. Тот и заседание межправкомиссии, и суд по иску кандидатов в президенты Алхаса Квицини, и серия кадровых назначений муниципального и республиканского уровня, и, может быть, новая полемика о старой идее продажи недвижимости иностранцам. Все темы в равной степени достойны внимания. Однако заседанию межправкомиссии в СМИ Абхазии уделили особое внимание. Оно и понятно. От того, какие проекты станут приоритетными в следующие 2 года, зависит судьба энергетики, медицинского обслуживания, малого и среднего бизнеса, ситуация с занятостью населения. Представители российского правительства прибыли в Сухум 18 декабря. На 18-м по счету заседании межправкомиссии комиссии по социально-экономическому сотрудничеству Абхазии и России председательствовали премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Речь шла об основных направлениях инвестпрограммы на 2020-2022 годы. Представители Абхазии и России определили основные направления, по которым пойдет финансирование: строительство, реконструкция, капремонт объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры, кредитование малого и среднего бизнеса. Еще один объект был внесен в инвестпрограмму по инициативе Виталия Мутко. Бывший министр спорта России накануне заседания, посетивший университет, не смог не откликнуться на просьбу студентов о реконструкции спортивного комплекса АГУ. Мутко попросил абхазских коллег добавить этот объект в инвестпрограмму, заметив, что абхазских студентов, среди которых есть чемпионы по боксу, должна быть возможность заниматься спортом. Общий объем финансирования составит 4 миллиарда 500 миллионов рублей. Теперь все зависит от расторопности абхазских партнеров, которые до 15 февраля должны направить в Минкавказа России проектно-сметную документацию. Еще одним событием, заслуживающим внимания, стало судебное заседание в Верховном суде, на котором планировалось обсудить кассационную жалобу бывшего кандидата в президенты Алхаса Квицини на решение Верховного суда от 20 сентября, признавшего законными и действительными решения ЦИК об итогах президентских выборов. Чтобы поддержать судей, в Абхазию с кратковременным визитом прибыл депутат парламента Аслан Бжаня, который проходит лечение в Москве. Однако присутствие политика на судебном заседании не оказало на его ход никакого влияния. И по ходатайству представителя ЦИК суд отложен на следующий год. Заседание суда кассационной инстанции, на котором будет рассматриваться жалоба Алхаса Квицини, состоится 9 января 2020 года. Напомню, что окончательные итоги выборов президента Абхазии были объявлены 9 сентября. Согласно итоговым данным, во втором туре голосования победил Рауль Хаджиба. Это решение ЦИК и пытается протестовать Алхас Квицини. О кадровых назначениях. 17 декабря президент Рауль Хаджиба подписал указ о назначении вице-премьером и министром экономики Адгура Арцинба. Таким образом, Адгур Арцинба в дополнение к министерскому креслу получил должность вице-премьера. Тем временем у двух глав Ачимчирского района и города Пицунда возникло желание подать в отставку. Глава государства не стал им возражать и назначил главой Пицунды депутата Гагрского собрания Алхаса Шамба, а главой Ачимчирского района Геннадия Цвижба, который до этого назначения был заместителем главы администрации того же Гагрского района. Оба назначенца – ветераны грузино-абхазской войны 1992-93 годов. Алхас Шамба награжден медалью за отвагу, Геннадий Свижба – кавалер ордена Леона. Напомню, что данные назначения президента должны быть утверждены депутатами местных собраний. До этого Свижба и Шамба будут выполнять свои обязанности в статусе ИО. Генеральная прокуратура Абхазии сообщила на этой неделе, что установлена личность одного из подозреваемых в преступлении, совершенном 22 ноября на Сухумской набережной. Сухумский суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля. Однако имя подозреваемого правоохранителями не оглашается, как утверждают в прокуратуре, в интересах следствия. Напомню, что ранее 9 декабря был объявлен в розыск подозреваемый Эрик Чкадо. На этой неделе Министерство просвещения обратилось с заявлением в органы правопорядка и государственной безопасности. Из заявления, распространенного министерством, следует, что 18 декабря на мессенджеры жителей Абхазии стали приходить аудиосообщения о том, что в школах республики распространяются наркотические конфеты. Авторы заявления называют происходящее хорошо спланированной акцией, цель которой – распространение страха за детей и дискредитация государственных органов, ответственных за безопасность учащихся. Поэтому они требуют от правоохранителей провести расследование и определить источник распространения ложной информации. И еще одна новость, которая вызвала негативную реакцию в Грузии. С 15 по 17 декабря в Абхазии с визитом находилась делегация из Турции во главе с председателем партии «Ватан» Дагу Перечеком, который определил цель визита как политическую и экономическую. По его словам, главная задача – убрать барьеры, препятствующие экономическим связям Турции и Абхазии. «Мы нацелены на свободное морское сообщение, чтобы в порт Абхазии приходили товарные и пассажирские корабли. Приходили напрямую из Турции», – говорит он и отмечает, что экономические связи ускорят признание Абхазии Турецкой Республикой. Заместитель министра иностранных дел Грузии обвинил Россию в том, что она содействует процессу признания Абхазии, и рассказал о мерах, которые принимает Грузия, чтобы признание не состоялось. «Мы работаем с этими странами, со всеми, чтобы предотвратить такие факты», – сказал грузинский чиновник на встрече руководителей диппредставительств и консульских учреждений Грузии за рубежом. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, Сухуминск, инвали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела срочную встречу с представителями дипкорпуса, аккредитованными в Грузии, в связи с осуждением в самопровозглашенной республике Южная Осетия грузинского врача Важи Гаприндашвили. Она призвала международное сообщество приложить больше усилий, чтобы он встретил Новый год с семьей. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе отметил, что незаконное решение оставить грузинского врача в заключении ухудшает и без того тяжелую гуманитарную ситуацию, создавшуюся на месте, и целенаправленно мешает любому мирному переговорному процессу. По словам Абашидзе, Грузия продолжит мобилизацию международных партнеров и приложит максимум усилий, чтобы Важа Гаприндашвили поскорее вернулся в семью. Произошедшее еще раз подтверждает, что задержание Гаприндашвили было осознанной провокацией, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, комментируя решение Ленингорского районного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия, который осудил грузинского врача Важу Гаприндашвили на 1 год 9 месяцев лишения свободы за незаконное пересечение де-факто границы. По словам Залкалиани, будет активирован план, предусмотренный для худшего сценария. Будут задействованы все существующие и несуществующие механизмы. Клинику Хичинашвили, где находится сын первого президента Грузии Цотнегам Сахурди, посетила президент страны Саломе Зурабишвили. Она решила лично справиться о состоянии здоровья потерпевшего. Цотнегам Сахурди был ранен вчера вечером. По информации врачей, он остается в очень тяжелом состоянии. На данном этапе его состояние очень тяжелое. Сегодня какое-либо хирургическое вмешательство не планируется. Однако не исключено, что через некоторое время потребуется повторное вмешательство. Пациент на искусственном дыхании, у него множественные ранения не только в области груди, но и головы. Сейчас он погружен в медикаментозный сон, сообщил врач больницы Николо Сквачадзе. Грузинские СМИ также сообщают, что сегодня больницу посетила и жена третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс. Келли Дегнан официально назначена на должность посла США в Грузии. Она принесет присягу, предположительно, в январе, после чего приступит к исполнению своих обязанностей. Будущий посол США в Грузии Келли Дегнан является доктором философии, имеет степень бакалавра журналистики, владеет несколькими языками, включая итальянский, французский, турецкий и урду. Агентство «Грузия онлайн» напоминает, что США не имеют посла в Грузии с прошлой весны, когда свою деятельность завершил предыдущий посол Ян Келли.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Новая инициатива грузинской мечты по избирательной системе вызвала в стране громкую реакцию. Правящая партия, по сути, сделала еще один шаг назад от собственных обещаний и предложила отменить уже принятые поправки о переходе на пропорциональную систему в обозримом будущем. Владимир Унанян изучал игру в карты по-научному.
100 на 50. Грузинская мечта предлагает оппозиции компромиссное решение по выходу из политического кризиса, вызванного провалом инициативы правящей партии о переходе на полностью пропорциональную избирательную систему уже в 2020 году. Власти в лице спикера высшего законодательного органа Арчила Талаквадзе сформулировали предложение, подразумевающее сохранение действующей смешанной избирательной системы при сокращении количества мажоритарных мандатов.
Мы предлагаем политическому спектру инициативу сохранить действующую смешанную избирательную систему, но увеличить долю пропорциональности в этой системе до 2/3. Следовательно, в следующем парламенте будет 100 пропорциональных мандатов, если это соглашение будет достигнуто, и будет 50 мажоритарных мандатов.
Как подчеркнул Талаквадзе, полностью пропорциональная избирательная система становится источником политических кризисов даже в высокоразвитых странах с сильной экономикой, таких как Германия, Латвия, Испания или Бельгия. Несогласным же спикер на всякий случай пригрозил израильским сценарием.
В Израиле из-за перехода на пропорциональную систему не удается сформировать правительство. Учитывая состояние нашей страны, степень поляризации в политическом классе и дефицит традиции поиска компромиссов, полностью пропорциональная избирательная система, безусловно, несет в себе высокие риски кризиса власти и дестабилизации. Для страны нашего типа наилучшей является именно смешанная избирательная модель.
При этом Талаквадзе как бы невзначай обмолвился, что консенсус, достигнутый в команде, не является одноразовым и касается не только выборов 2020 года, но и последующих. То есть грузинская мечта, по сути, предлагает дезавуировать не только свои летние обещания, но и вновь изменить конституцию, так как, согласно принятым поправкам в основной закон страны, Грузия все же должна перейти на полностью пропорциональную систему в 2024 году. Но, видимо, власти решили отыграть назад и это решение. В гражданском секторе такой подход назвали циничной спекуляцией. По словам руководителя НПО «Справедливые выборы» Михаила Бенидзе, своими предложениями правящая партия пытается не найти выход из политического кризиса, а любым способом сохранить власть.
Ко всему прочему, эта инициатива требует конституционных изменений, но если у правящей команды есть ресурс осуществить конституционные изменения, то они должны работать в отношении перехода на полностью пропорциональную модель, которую требует вся страна. Или если они считают предложенную оппозицией так называемую германскую модель неконституционной, пусть направят усилия на приведение этой модели в конституционные рамки. Более того, сегодняшняя инициатива грузинской мечты прямо показала, что правящая команда предлагает только те модели, которые позволяют ей сохранить власть. И теперь совершенно ясно, что решение провалить голосование по переходу на пропорциональную систему исходило отнюдь не только от мажоритарных депутатов, как нам всем пытались внушить, но это было решение всей грузинской мечты.
Попытки господина Талаквадзе запугать общественность израильским сценарием Бенидзе считает абсурдом. А увязывание перехода на пропорциональную систему с политическими кризисами в европейских странах – верхом цинизма. Схожего мнения придерживается и директор НПО «Международная прозрачность Грузия» Эко Гигаури.
Проще говоря, правящая партия и сегодня пытается обмануть грузинское общество, наших зарубежных партнеров, чтобы сохранить власть. Это очень плохо отразится на нашей стране. Это очень плохо отразится на каждом гражданине. И, конечно, это очень плохо отразится на нашей демократии. Мы еще раз просим грузинскую мечту отбросить этот фарс и ложь и выполнить то обещание, которое она дала грузинскому обществу – перейти на пропорциональную систему.
По словам специалистов, модель, предложенная грузинской мечтой, по сути ничего не меняет, позволяя власти все так же использовать на полную мощность административный ресурс на местах, как и в предыдущие годы. Единственная уступка, тоже весьма условная – 13 мест в парламенте, которыми правящая партия готова рискнуть в обмен на возможности дальше работать с избирателями по привычной схеме. Причем в новом предложении мечты ничего не сказано и о переходе с одномандатных мажоритарных округов на многомандатные. Об этом власти ранее обещали оппозиции представителям дипломатического корпуса подумать. В оппозиционном лагере соглашаться на предложение грузинской мечты не намерены, но сам процесс считают хорошим знаком. Правящая партия перестала игнорировать требования начать изменения.
Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
Продолжим тему с гостем недели. О перспективах предложения грузинской мечты мы беседуем с политологом Вахтангом Дзабирадзе. С ним говорит Ираклий Арагвелидзе.
Рамдана Чаузле, Мартфелд Залас. Насколько инициативы правящей партии могут заинтересовать оппозицию? Как известно, предложенная ими так называемая германская модель предполагала изменение Конституции, что оказалось неприемлемым для грузинской мечты. Но и эта модель также предполагает изменение основного закона Конституции Свилебепс.
Начнем с того, что, по сути, партия Иванишвили предлагает оставить все как есть, но несколько видоизменить баланс распределения мажоритариев в пользу пропорциональной системы. Видимо, за прошедшее после предыдущего раунда переговоров время в грузинской мечте просчитали все перспективы и пришли к самому компромиссному варианту. Что они предлагают? По моему мнению, в лучшем раскладе мечта не сумеет получить более 30% по пропорциональному голосованию. Это гарантирует им 30 депутатских мест. Видимо, они учитывают результаты выборов 2016 года, где они выиграли все мажоритарные округа и таким образом планируют получить большинство в парламенте. Есть небольшой ресурс по распределению голосов партии, не преодолевших 3% избирательный барьер. Это еще несколько мандатов. Если удастся реализовать задуманное, то мечта получит весьма комфортное преимущество перед оппонентами. В этом случае все будет зависеть не только от активности оппозиции, но и явки избирателей и балансирования властей в предвыборный период. Отметим, что предложенная модель все же несколько лучше существующей, но принципиально мало что меняет.
Муцемула Багасагебия, оппозиция. Расклад ясен и для оппозиции. Лидеры, которые уже в весьма резких формах высказались о своем неприятии инициатив власти. В этой связи показательны высказывания одного из лидеров оппозиции Георгия Вашадзе. Процитирую фрагмент из его выступления. «Мы устроим день страшного суда Иванишвили и его партии и сделаем это вместе с западными партнерами, которые уже в открытую говорят, что необходимо введение финансовых санкций против него. Наша позиция, чтобы с января начать движение общенационального неповиновения». Конец цитаты. В связи с этим возникает вопрос, насколько серьезными ресурсами располагает оппозиционный спектр, чтобы вынудить Иванишвили пойти на уступки. Иванишвили Цаудиздатмобазе.
Все не так однозначно. Думаю, наши партнеры оказывают давление на Иванишвили, о чем свидетельствует согласие правящей партии на переговоры с оппозицией. Однако говорить о заморозке его банковских активов несерьезно. Необходимы более веские основания. Международное сообщество должно его обвинить в установлении диктатуры, после чего его необходимо объявить в международный розыск. Но, думаю, до этого не дойдет. Поэтому я бы советовал оппозиции не разбрасываться словами, в особенности в той части, где речь идет о всеобщем неповиновении. Такого в истории Грузии не удалось добиться ни одному движению. Нет сейчас соответствующей почвы для всенародного протеста, и мы видим, сколько они людей выводят на улицы. Поэтому считаю, что это заявление наносит вред прежде всего оппозиции.
Что мы имеем в сухом остатке? Тупик или переговоры все же будут продолжены?
Переговоры выгодны обеим сторонам. Как вы знаете, на прошлых раундах оппозиция предложила так называемую германскую избирательную модель, которая сейчас проходит экспертизу в международных структурах. Власти полностью отвергли ее и мотивировали это тем, что депутаты-мажоритарии от большинства не поддержат никаких изменений в Конституции. А сегодняшнее предложение мечты как раз и предполагает внесение поправок в основной закон. Тогда остается непонятной принципиальность неприятия того, что предлагает оппозиция. Это сняло бы градус напряжения в стране. Оппозиция продолжит переговоры до тех пор, пока не будет готова экспертиза по поводу соответствия германской модели Конституции. Власти также не покинут переговорный стол, чтобы продемонстрировать Западу свою приверженность нормам демократии. Таким образом, обе стороны заинтересованы в диалоге.
Ругурц Агнишнавс Арерт. Акциям оппозиции, как отмечают многие, не хватает искры. Давление протестного электората оказалось недостаточным условием для существенных уступок со стороны властей, которые нарушили обещание о принятии пропорциональной избирательной системы. Существует ли другой путь для давления на власть? Насколько сильна оппозиция? Лерия оппозиция.
У объединенной оппозиции есть шанс вести более тонкую игру. Задать конечной целью не немедленное получение власти, а смещение грузинской мечты с небосклона. Но этого не происходит, и они идут напролом. Что я имею в виду? Как известно, НАЦ движение является самой сильной партией, но учитывая специфику своего прошлого правления, она не может объединить вокруг себя весь оппозиционный спектр, что является ее слабой стороной. Грузинская мечта манипулирует настроениями общества, исходя именно из этого. Думаю, отказ НАЦ движения от участия в выборах 2020 сплотил бы весь электорат вокруг остальной оппозиции, и мечта проиграла бы при любой системе выборов. Но этого полезного для всей страны решения не произойдет, и грузинская мечта продолжит спокойно готовиться к выборам.
С гостем недели Вахтангом Дзабирадзе беседовал Ираклий Эрагвелидзе. Сын первого президента Грузии, Цотна Гамсахурди, остается в стабильно тяжелом состоянии. Он уже перенес две операции, и врачи не исключают, что может потребоваться третья. Напомним, в следственных органах пока не комментируют ход расследования того, что случилось вчера, когда напали на сына первого президента Грузии. Свои версии, между тем, выдвигают его родственники. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Множественные колотые раны, перелом костей черепа. Состояние здоровья сына первого президента Грузии Цотна Гамсахурди остается тяжелым. Личности нападавших на него людей пока не установлены, говорит адвокат Гамсахурди Амиран Гигуашвили.
Насколько я знаю, у него не было особых проблем с кем-либо. После осмотра места происшествия я пришел к мнению, что там была драка, видны следы. Было ли это нападение одного или нескольких людей, над этим работает следствие.
Это было спланированное нападение, считает жена Цотны Гамсахурди Анна Джабаури.
Выходит так, что его ждали возле ворот, поскольку возле ворот были разбросаны все его вещи. Нападавших было несколько, поскольку с двумя людьми он бы справился. Он был один.
Анна Джабаури утверждает, что не может и представить, кто и с какой целью мог напасть на Гамсахурди. Тем временем грузинские СМИ обсуждают несколько версий произошедшего. Уличная драка, бизнес и старая ссора с соседом Давидом Баджалидзе. Еще в 2009 году Цотна Гамсахурди был задержан за ранение Баджалидзе из пистолета. Через год после происшествия был признан виновным Тбилисским городским судом. А в 2012 году был помилован тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Впрочем, адвокаты его семьи исключают эту версию. У него не было конфликта с соседом, утверждают они. Да и сам Цотна Гамсахурди своей вины в этом эпизоде никогда не признавал и называл себя политическим заключенным, поскольку подвергал резкой критике прежние власти. Не питал он симпатии к действующим властям. Еще вчера на своей странице в Facebook он написал:
«На Вере, где раньше была надпись «Свободу Цотне», сегодня написано «Свободу Георгию Руруа». Может, вы поймете, что важны не имена, фамилии и власть, а свобода. Сегодня расправиться с Руруа, завтра со мной, послезавтра с кем угодно, поскольку защита прав других также означает защиту нас самих».
А в последнем своем посте он с использованием ненормативной лексики высказался в адрес советника премьер-министра Сузара Субари, заявившего, что ученики убивают и кончают жизнь самоубийством и в других странах мира. Система работает не всегда. Эта оппозиционная настроенность и стала причиной последнего нападения, намекают некоторые оппоненты властей. Сегодня представительница национального движения Сандра Руловс сказала:
«Климат в сегодняшней Грузии такой, что все, кто в оппозиции к этому пророссийскому правительству, должны быть наказаны».
Но все же большая часть оппозиции от подобных комментариев сегодня воздерживалась. Не видит в случившемся политического мотива политолог Турнике Шарашенидзе.
В последнее время очень открыто выступает против властей. Его мнение имеет значение, мнение общественного мнения, потому что он как-никак сын первого президента, который все еще пользуется популярностью среди наших граждан. Но, с другой стороны, конечно, нападать на него, наверное, ничего не принесет властям. То есть результат для властей как раз, наоборот, очень негативный.
Того же мнения придерживается политолог Гия Хухашвили и объясняет, в чем может проявиться этот негатив.
Создавал какие-то политические проблемы, и из-за этого все это случилось. Я так не думаю. Я думаю, что те спекуляции, которые сейчас идут и связывают это дело, к примеру, с Озаром Субари, почему? Потому что отдельные, значит, люди выдвинули такую версию, но это тоже логично. Неприятно, конечно, но логично. Власть должна понимать, что если за 48 часов они не раскроют это дело, к сожалению, вот эта спекуляция может стать завтра уже теорией, а послезавтра уже как бы политическим фактом. Так что сама власть должна быть заинтересована в том, чтобы как можно быстрее прояснить ситуацию.
Несмотря на активность Сотне Гамсахурдия, у властей нет оснований для его убийства, считает политолог Гела Васадзе. Сегодня государство находится в стрессовой ситуации, и представители власти могли спрогнозировать, что подобные действия могут привести лишь к росту напряженности, считает он. С другой стороны, подобное развитие ситуации на руку оппонентам правящей партии, считает политолог. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Согласно проведенному недавно в российских соцсетях опросу, абхазская Чурчхела, по-абхазски Аджинджуха, оказалась в лидерах среди популярных у туристов национальных сладостей. Об Аджинджухе, а также цитрусовых, хурме и фейхуа, выращиваемых в самом провозглашенной республике, рассказывает Виталий Шария.
На днях в Рунете сошла лавина до 30 однотипных сообщений СМИ, в основе которых лежали результаты опроса пользователей социальных сетей российским сервисом бронирования жилья для отдыха, в котором выяснялось, какие сладости представляются российским туристам, ездившим по России и Абхазии, самыми вкусными. При этом в заголовке публикаций СМИ, выходящие в разных краях, по понятным причинам выносили или названия тех сладостей, которые представляют именно этот край, страну, регион, независимо от того, какое место в получившемся рейтинге те заняли. Ну, тульское издание, к примеру, упомянуло в заголовке «Тульский пряник». Жителям Абхазии, конечно, было приятно узнать, что первое место в этом рейтинге разделили абхазская Аджинджуха и крымская Нуга. Национальные сладости из Абхазии и Крыма собрали по 18,18% голосов. Правда, можно поспорить, является ли нуга, обжаренные орехи в меду, крымским национальным лакомством. Оно скорее интернациональное, распространено в частности во всей Южной Европе. А джинджуху тоже делают не только у нас. Больше того, в России ее в основном знают под грузинским названием чурчхела. Поэтому нет ничего удивительного, что во всех сообщениях российских изданий на названную тему она так и фигурировала, и только наша местная использовала абхазское название. Кстати, на русском языке это слово пишут как и «аджинджух», и как «аджинджуха», но филологи считают, что правильнее второй вариант. В 10 топ самых популярных у российских туристов сладостей попали также чак-чак из Татарстана и мед из Башкирии, морюшки из Карелии, варенье из шишек, которое можно отведать на Алтае, медовые бабошки из Краснодарского края, тульские пряники, пастила из Коломны и борцоки из Калмыкии. Если кто не знает, чак-чак – это мелкие обжаренные кусочки теста с медом, похожие формой на кедровые орешки, морюшки – лесные ягоды с медом, бабошки и борцоки – обжаренные в масле, куски теста разнообразной формы. Примерно так. Но если аджинджуха и будет где-то присутствовать на новогодних столах на бескрайних просторах России в виде экзотической добавки, то без мандаринов и апельсинов, по сложившейся еще в советские десятилетия традиции, там и Новый год не Новый год, как и без салата оливье. В Абхазии же экспорт мандаринов – это серьезная статья дохода как многих семей, так и государства. Нынче здесь не урожай цитрусовых. Председатель Госкомитета по сельскому хозяйству Абхазии Амиран Какалия сообщил сегодня журналистам, в прошлом году урожай цитрусовых в Абхазии был очень хорошим, и республика экспортировала более 40 тысяч тонн. В этом году сбор все еще продолжается, но урожай по сравнению с прошлым годом хуже в два раза. Ожидается более 17 тысяч тонн. По последним данным, за пределы республики уже отправлено более 7 тысяч тонн. Конец цитаты. Спад урожая цитрусовых в 2019 году связан с сезонностью. Если в один год деревья дают хороший урожай, то, как правило, на следующий год он бывает много меньше. Поэтому цитрусоводы, с кем довелось в этом году беседовать, спокойно восприняли нынешний неурожай. Главное, мол, это не мраморный клоп или какие-то другие сельхозвредители натворили. Сегодня утром услышал от знакомого, что якобы на Сухумском центральном черном рынке продаются аджарские мандарины, крупнее наших, за 80 рублей килограмм. Удивился этому, что у нас уже своих не хватает, и решил проверить, когда поехал на рынок за продуктами. Что касается мандаринов, то цены на них колебались, в основном в зависимости от калибра, от 25 до 40-45 рублей за килограмм. Но встретил и очень крупные, где на картонном ценнике было выведено супермандарины 100 рублей. Это откуда? Из Аджарии? Поинтересовался у продавщицы. Та обиделась. Почему это? Наши. Сразу утреннему собеседнику не дозвонился. А потом, уже покинув рынок, услышал от него. Те, что он видел, точно были аджарские. Ему продавщица сказала. Но это было в другом месте рынка, до которого я не дошел. Если цитруса в Абхазии уродилось нынче вдвое меньше прошлогоднего, то поспевающих тоже поздней осенью хурмы и фейхуа, наоборот, в 3-4 раза больше. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российский следственный комитет продолжает расследование вчерашней стрельбы в центре Москвы у здания ФСБ. А моя коллега Любовь Чижова тем временем поинтересовалась у экспертов, откуда такая ненависть к ФСБ.
По словам матери Евгения Манюрова, которую цитируют российские СМИ, в армии он не служил. В детстве занимался боксом и рукопашным боем. Увлекался стрельбой, которой занимался на протяжении 3-4 лет. По данным издания «База», Манюров принимал участие в городских турнирах по стрельбе. Месяц назад на одном из них занял 3-е место. Мать Манюрова также рассказала, что близких друзей у него не было. Он не женат. В последнее время не работал. По ее словам, сын общался с какими-то арабами, по телефону говорил по-английски, поэтому она ничего не понимала. Изданию «База» она рассказала, что ее сын ненавидел КГБшников. Заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Яниколопов полагает, что для понимания причин произошедшего необходимо прояснить мотивы этой ненависти.
Основное, что неясно, на каком основании у него возникла эта ненависть к ФСБ. Был ли кто-то из его предков пострадавшим от ФСБ? Был ли он сам пострадавшим от чего-то? Почему его не взяли в армию? По состоянию здоровья? Или, вот какая-то рука ФСБ? Или он для себя объяснил, что из-за ФСБ он не смог занять то место, которое он хотел? Или это влияние средства массовой информации, в широком смысле там и интернет, и все что угодно. То есть вот откуда появились такие идеи? Это первое. Второе, не был ли он постоянным там посетителем всяких сайтов, связанных с расстрелами, то есть там школьными, не школьными, которые достаточно широко представлены в Соединенных Штатах. Что подтолкнуло? Это основное. Потому что, увлечение оружием, некий показатель там высокой агрессивности, но ведь важно, на что это направлено. Знаете, огромное количество людей увлекается оружием, и ничего при этом не происходит. Пусковой механизм, это откуда у него возникли идеи, что таким образом можно мстить ФСБ. Совершенно неясно. Вот это одинокий террорист или часть какого-то более серьезного пула, которые могли сформироваться и в сетях интернет.
Это был психолог Сергей Яниколопов. «Комсомольская правда» сообщает, что по месту жительства Евгения Манюрова зарегистрировано 7 единиц оружия, в том числе газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное. Руководитель аналитического подразделения «Вымпел», полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин, в интервью «Радио Свобода» посетовал, что Евгений Манюров стал жертвой негативного влияния Запада. Хотя и вопросы к ФСБ, допустившего перестрелку в центре Москвы, у него тоже остаются.
Могу и грустью констатировать, что наше общество уверенными шагами движется по направлению, обозначенному Западом. Там это модно, там это широко распространено, теперь и у нас. У нас уже очень давно в России все активнее поднимает голову некая часть общественности, которая громко ратует за легализацию свободного распространения оружия, оборота оружия. Никакие уговоры не действуют по поводу того, что широкое распространение оружия бесконтрольное, становится. И люди могут оказаться всевозможными.
Сообщается, что этот человек служил в охранных структурах и увлекался оружием. Вот это как-то могло ему помочь, скажем так, в осуществлении его планов?
Вполне. А то, что в частных охранных структурах нередко люди проверяются слабо, допускаются до владения оружием иногда и те, которые служили в каких-то горячих точках и так далее и тому подобное, у них чуть-чуть психика сдвинулась. Это одна. Вторая. Я совершенно не исключаю, как вариант, что этот человек конкретно мог попасть под более серьезную проверку со стороны тех же правоохранительных структур, включая ФСБ. Мало ли он попал под подозрение. Или просто вдруг заподозрит, что его начали подозревать. И, как говорится, если на нас не направят, то где-нибудь кто-нибудь когда-нибудь попадет, поэтому мы сейчас отомстим. Вот он решил, так сказать, упреждающий удар. Отомстить за что-то.
Это был руководитель аналитического подразделения «Вымпел», полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин. О том, что стрелявшего в центре Москвы накануне зовут Евгений Манюров, сообщили несколько СМИ. Он родом из Подольска, Московской области, ему 39 лет. Официального подтверждения этой информации пока нет. По данным базы РНТВ, в ночь на 20 декабря у него в квартире прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, электронные носители и оружие. Стрельба возле здания Федеральной службы безопасности в Москве произошла вечером 19 декабря. Один сотрудник ФСБ был убит, еще четверо пострадали. Ранения также получил один гражданский. По данным источников РБК, близкого к ФСБ, нападавший открыл огонь из автомата Калашникова. Он был убит. В операции по нейтрализации стрелка, по данным СМИ, участвовали бойцы подразделения «Альфа». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.